здесь здание нашего института, в нем находился департамент неокладных сборов и казенной продажи петель. Перед началом своего доклада я хотел бы два слова сказать по следам предыдущего моего доклада, который я здесь делал в январе, и назывался он, напомню и скажу тем, кто не знает, о существовании в природе процессов, подчиняющихся неформализованным законам. Один мой знакомый, присутствовавший на этом докладе, прислал мне письмо, в котором предположил, что я нахожусь в коме из-за недоброжелательной критики. Чем он меня удивил? Никакой комы не было и нет, а есть только досада в связи с тем, что люди не желают вдумываться в то, что я говорю. Дальше вот такая интересная мне попалась цитата, не цитата, статья, и цитата из нее. Я думаю, что вам тоже будет это интересно. Это из Нобелевской лекции Вильчика. Мне кажется довольно забавным, что, вычисляя массу протона, мы привлекаем к этому что-то вроде 10 в 10 степени протонов и нейтронов, но, видимо, он имеет в виду суперкомпьютер, производящих триллионы операций в секунду и работающих месяцами. При этом самому протону достаточно для этого 10 в минус 24 степени секунды. Это несколько проникает к теме моего предыдущего доклада. С предложением сделать сегодняшний доклад я обратился после того, как доклад Всеволода, сообщение точнее это было, Всеволода Лиховецкого, значит, прослушал, где он рассказывал, он побывал на конференции в Англии, конференция психологическая, и в частности была надежда на то, что там психологи предложат какие-нибудь модели, которые можно в искусственном интеллекте применить. Вот я довольно много читал книг и статей психологов и хотел бы кратко, меня извините за такое, может быть, так сказать, наглость или что, но вот с моей точки зрения психологи странные люди. Я их вживую общался с ними, и слушал доклады, кроме того, что читал. Если коротко максимально сказать, то они стремятся давать объяснения, оставаясь в рамках психологии. Плетут словесные кружева, заслоняющие реальность. Придумывают термины с не вполне ясным значением. Одним словом, они обозначают явления, имеющие принципиально разные механизмы. Организатором этой английской конференции был Бадли. Я сейчас читаю толстую книгу под названием «Память». Основной автор – это самый Бадли, и там еще два соавтора, один из которых – Андерсон. Я прочитал пока только одну главу, которую Андерсон написал. В этой главе он систематически вместо слова «запоминание» употребляет слово «кодирование», что мне просто никак я не мог с этим смириться. Вот. И по поводу, два слова по поводу доклада Бобровой. Название этого доклада, он был предыдущий, не согласуется с аннотацией. Нет речи о механизмах формирования картины мира, а речь идет о локализации проявления функции, так бы я сказал. Игнорируется существование субъекта, а ведь картина мира, она в представлении субъекта формируется. Не было речи о памяти, которая является фундаментом высших функций мозга. Ну и теперь
нет субъекта, мы говорим о теме.
Так, мы обсуждаем
теперь, потом. Перехожу непосредственно к теме доклада. Значит, у меня приготовлено больше слайдов, чем я смогу, значит, рассказывать о них подробно. Поэтому если будут потом вопросы, можем будет возвращаться. Вот, пока. Если кого заинтересует более детально то, что я делаю, и по этим делам, и по другим, внизу мой адрес в интернете, это мой сайт, в основном посвящен публикации моих работ. Что?
Гемута десантника.
Презентация будет выложена на, у нас на форуме, поэтому можно будет скачать потом.
Дидос организовал на этот сайт.
Тихо.
И вот я, на мой взгляд, можно, возможно, два подхода в нейробионике. Это господствующий подход, я бы обозначил как нейробионика взвешивающих сумматоров. И второй подход – нейробионика принципов, когда мы пытаемся, неважно, может быть, на чем, но сделать, значит, воплотить в наших устройствах технических или, может быть, программах принципы функционирования мозга. И вот что касается принципов организации памяти мозга, то это достоверно и общепризнано, что память ассоциативна, память человека и условный рефлекс ассоциация, сам Павлов говорил. И второе – распределенность записи. Это, на этом рисунке представлена схема структурная адресного ЗУ. Она всем это хорошо известна, но я хочу обратить внимание вот на что. Регистр адреса, при подаче кода адреса активируется один из выходов дешифратора. И количество выходов дешифратора оно равно 2 в степени числа этих вот, значит, длины этих кодов адресных. Если мы возьмем, это я сам прикидывал, порядка, значит, 10 байт адрес, предположим, или нам, ну не адрес, какой-то признак. Значит, почему я этот вопрос здесь обсуждаю? Потому что по сути своей адресное ЗУ, оно тоже ведь ассоциативно, формируется ассоциация между тем, что подается на регистр адреса, и на информационный регистр. Но если мы в качестве ассоциативного ЗУ попробуем использовать, то при подав на регистр адреса 10 байт, мы получим 2 80 степени, значит, это превышает число атомов, атомов водорода, плотно упакованных в одном кубическом метре. Ясно, что это нереализуемо. Поэтому для реализации ассоциативной памяти были предложены другие устройства. Недостатки адресных ЗУ. Первое. Невозможность использования длинных имен. Необходимость распределения памяти, хранения и обработки таблиц распределения памяти. В некоторых системах на эти дела расходуется больше 90% машинного времени. Третье. Невозможность использования в качестве ассоциативной памяти. Вот это структура классического ассоциативного запоминающего устройства. Наверное, тоже знакомо. И, значит, более подробно вот на такой картинке это представлено. Регистр признака и информационный регистр. Здесь тоже существует проблема адресации, но она решается аппаратно. И вот существуют электронные схемы, которые активируют. И активируют они сразу, значит, выделяют две ячейки, связанных проводником. И тут еще стоит детектор совпадений. Ассоциируемые коды подаются один на регистр признака, другой на информационный регистр. Ассоциативные ЗУ сложны, дороги и поэтому применяются только для решения некоторых специфических задач. Мне неизвестны нейросетевые модели оперативной ассоциативной памяти. Если кто-то знает такие модели, то я буду очень признателен. Пока я в интернете пытался искать, не нашел. Теперь в названии моего доклада упоминается аналогия между свойствами голограммы и свойствами следов памяти в мозгу. В основном это, значит, сводится к следующему. Известно, что память мозга, она устойчива к повреждениям. Голограмма также устойчива к повреждениям, можно ее царапать, значит, какие-то кратцы ставить, все равно это не помешает восстановить целое изображение объекта. Вот это, значит, из этого следует, что следы памяти в мозговой среде распределены тоже, как они распределены по голограмме. Вот, к сожалению, я поздно сообразил, что надо было и на эту тему рисуночек сделать. Его нет, но каждый из присутствующих знает о том, что каждая точка светящегося объекта излучает, значит, сферическую волну или рассеивает, если она освещена лазером, тоже от каждой точки идет сферическая волна. То есть эта волна попадает на всю голограмму. Здесь вот такая довольно условная картинка, как формируется голограмма. Интерпретации прямой с настоящими волнами здесь нет. Главное, что я хотел показать, я читал разные там книжки, статьи по голографии, но вот в таком четком виде это как-то не акцентировалось. То, что при записи голограммы падают на фотопластинку две разных волны, а затем, когда фотопластинку проявили, установили туда же, где она была, точно, мы освещаем голограмму одной волной, а за голограммой восстанавливается другая волна. Вот это основная идея. И я, значит, в течение полугода, я когда был молодой, ходил и думал, как же сделать, чтобы это было в нейронной сети. Решение было найдено, и вот чтобы объяснить его, перевожу вот формулу, это верхняя формула, значит, это строго теоретическая формула. Разбиваем мы поверхность объекта на элементы с площадью дельта сигма, это поле возле этого элемента, и таким образом мы найдем в плоскости голограммы поле от одного малого элемента объекта в малом элементе голограммы. А чтобы получить поле за голограммой, вот это все мы обозначаем V и M, всем хорошо известные, без связи. Все, кроме U и вот это вот все обозначили так. Вот мы видим, что уже приближаемся к нейронной сети. Вот здесь приведены формулы основные, которые описывают голографический процесс. Интересен, самый интересный член вот этот вот. Вот, со звездочкой U. F – опорная волна, U – информационная. Мы, именно он интерпретироваться здесь должен как свет памяти. Остальные конечно создают. Мы видим, что здесь, в отличие от ассоциативного запоминающего устройства, нет отдельно записи признака и записи информационного кода. Это в строгом, эта запись, она истинно ассоциативна, так можно сказать. Если мы осветим голограмму снова волной F, то за голограммой поле будет выражаться вот этой формулой, функции комплексные. И если f модуль f квадрат постоянен, то мы получаем за голограммой с точностью до постоянного множителя волну объекта. Вот это, значит, ключевой момент. Такие же формулы, оказалось, описывают вот работу такой простейшей модели. Три слоя, средний слой – ассоциативные элементы. Ну, что-то нечего говорить особенно много. При аналогично тому, как в голографии, здесь тоже предполагается, только не квадрат модуля, поскольку вещественные функции, а просто квадрат примитивный. Вот А2N, B2M – это в плоскости ассоциативных элементов два вектора представлены. То, что там от них приходит на каждый элемент, возводится просто в квадрат. И у нас получается вот этот вот такой вот член, когда мы как бы при восстановлении, процедура аналогичного восстановления в голографии, вот такой вот член. Там был квадрат модуля, здесь просто квадрат. Если мы потребуем строгого постоянства вот этого А, то бессмысленно, мы ничего не сможем там фактически использовать. Вот, никаких различных А векторов задавать не сможем, но мы можем взять и представить вот эти веса, связи здесь есть, что они имеют веса, и связи от одного входа ко всем ассоциативным элементам, они описываются дискретной псевдослучайной знакопеременной функцией. Вот это была основная идея, что нужно использовать эти функции. Если это сделать, то все работает аналогично голографии, ну не вполне аналогично, но довольно похоже. Вот. Теперь у модели этой нейросетевой имеются недостатки. Ну вот, это, надеюсь, прочитали все. Суперпозиционная запись. То есть запись с наложением. В голографии тоже можно записать несколько ассоциаций с наложением. Вот недостатки нейросетевой модели. Во-первых, наличие постоянной составляющей, от которой сильно зависит помехи на выходе. Во-вторых, присутствие членов, создающих случайные помехи. Большое число перекрывающихся связей. И вот что существенно весьма, и только значит, недавно я осознал, что может быть это самая главная проблема при разработке модели нейросетевых оперативно-ассоциативной памяти, это проблема избирательного извлечения информации. Именно из-за того, что модели Хопфорда, первой модели никаких нервных клиник на этот счет, именно из-за этого возникает ложная образы так называемые. А вот здесь в нижней формуле, вот в этой, вот показано, что если мы подадим не А вектор на вход модели, а С какой-то, то вот такие множители появятся перед восстановлением. В итоге появится на выходе, если мы много ассоциаций записали, суперпозиция векторов, умноженных на коэффициенты сходства, так можно сказать. Это, конечно, недопустимо. Эта задача, вот это главное, основное то, что, о чем хотел бы поговорить, тоже время кратко, конечно. Вот это структура так называемого корреляционного запоминающего устройства, где проблема избирательного извлечения при суперпозиционной записи решена. Это позволяет сделать блок вот этот, который я назвал его декоррелятор, в отличие от дешифратора, и он работает таким образом. Если вот на вход его подан код какой-то, а затем изменился в нем хотя бы один двоичный разряд, то на выходах этого декоррелятора, вот здесь вот, появится псевдослучайная функция, которая не коррелирована с предшествующей функцией. При этом пришлось отказаться от вот этих стандартных нейроподобных элементов. И вот структура ассоциативного элемента, вот она, это просто примитивный, значит, сумматор, он здесь присутствует, но фактически это не нейроподобный элемент, а просто сумматор. И два умножителя на плюс и минус единицы. Здесь на выходах плюс и минус единицы. И на корреляционное звено, это вот устройство декоррелятора, это, значит, авторское свидетельство у меня есть. Вот главное, на что я хотел бы, чтобы присутствующие обратили внимание, я сейчас буду перечислять, их больше 10, достоинства коррекционных зубов. Первое и главное, снимается проблема распределения памяти. Этой проблемы вообще нет. Каждый двоичный знак записывается во всех запоминающих элементах, и записи разных кодов, они осуществляются так, как будто бы зубы пустое, ничего там нет, если не переполнена емкость. Второе. Снимается проблема преобразования буквенно-символьных обозначений объектов или признаков в адреса. Отсутствует явление фрагментации памяти. Если мы избирательно стираем, это значит, мы вычитаем какую-то функцию, которая там была записана, никакой фрагментации не происходит. Возможен емкость, поскольку есть помехи внутреннего происхождения, принципиально неустранимые. Емкость зависит от достоверности задаваемой, и можно осуществлять обмен емкости на достоверность. Автоматически адаптируется к длине кодов. Если у нас где-то на какой-то части кодов запоминаемых сигналы исчезли, то есть нету там ничего, то ничего и не будет записано. Соответственно, помехи от этих записей не будут возникать, можно больше записать. При возникновении локальных дефектов не возникает ограничения на используемые адреса. Это важно для бортовых систем. Это, конечно, можно все преодолевать, но тут вообще ничего не надо делать. Таково устройство, что если возник где-то в элементе каком-то сбой, то это ни на чем не скажется. Элементарно решается проблема использования несколькими программами общего зона. Но я это пояснить не буду, это будет дальше схема, с которой это будет яснее. Допускает одновременную запись по нескольким каналам. Одновременно. Допускает одновременное считывание по нескольким каналам, но при этом емкость будет падать пропорционально числу каналов, по которым считывание происходит. Помехи доступны. В системах с общей памятью не требуется использовать коммутаторы и управлять ими не надо. Эти устройства устойчивы по отношению к отказам отдельных элементов. Они устойчивы по отношению к помехам и допускают случайные отклонения параметров. Наконец, могут быть использованы вместо адресного ЗУ без переделки мат-обеспечения. Просто вынули одно, вставили другое, и оно работает. Все. Недостатки этих устройств. Большая избыточность по числу запоминающих элементов. Примерно так обстоит дело. Если мы хотим, чтобы вероятность ошибки была 10^6, избыточность должна быть примерно 30-кратной. Но эта избыточность очень сильно нелинейно зависит, вернее, вероятность ошибки очень сильно нелинейно зависит от избыточности. Поэтому там 10^11 уже примерно при 40-кратной избыточности. При этом нужно иметь в виду, что, как я уже говорил о достоинствах, здесь можно уменьшать размеры элементов и делать их не очень точно, что вообще позволяет в конечном итоге, видимо, стоимость. Во-первых, стоимость уменьшать, а во-вторых, и размеры их не очень будут возрастать. Необходимо использование аналоговых или многоуровневых запоминающих элементов. Велико число перекрывающихся связей. Это можно преодолевать либо с использованием каких-то полей физических, либо специальных средств, чтобы они имитировали распространение. Существует эффект информационного старения. Это значит, если аналоговые элементы, они не точно работают, то со временем от неточного стирания избирательной записи будут накапливаться. Вот с точки зрения ассоциативной памяти, существенный недостаток, я его жирно выделил, это то, что связь в этом ЗУ несимметрична. Вот. Можно устранять некоторые недостатки коррекционных зон, но это будет сопровождаться ограничением их функциональных возможностей. Эта структурная схема максимально общая. Можно записывать по нескольким каналам и извлекать из памяти по нескольким каналам одновременно без коммутаторов. Это обеспечивает вот эти вот добавочки. Здесь умножаются на все случайные функции, для каждого канала своя функция.
Мышкой ткните на экран.
Что-что?
Ну, ткните мышкой на площадь куда-нибудь, а теперь можете переключать.
Ну, значит, вот там было несимметрично, вот эта схема симметричная. Вот, но только много тут тоже не запишешь. И вот такая модель этого усовершенствования, той базовой модели, которую я называю. Здесь вектора подаются на вот эти входы. Тут их мало входов, но их, представьте, что их много, и несколько ассоциированных векторов подаются параллельно. И при этом все они ассоциируются не друг с другом, как вот в предыдущей картинке, а с независимо активируемым вот этим, вот этими входами, ключевыми я их называю, от них идут вот эти функции. И извлечение из памяти осуществляется так. Подается один из векторов, на выходе вот здесь срабатывает, выбирается сигнал максимальный, по обратной связи активируется соответствующий ему вход и окончательное считывание.
В теории называется ручный контекст.
Происходит. И последняя картиночка, это, значит, такое недавно я это придумал, это модель ассоциативной памяти, где суперпозиционная запись вот здесь, вот элементы кодов, они суперпозиционно записываются, но каждая ассоциация записывается в своей группе запоминающих элементов. Можно это назвать аппаратной поддержкой системы искусственного интеллекта. Года два или три назад я слушал в Доме ученых доклад председателя Российской ассоциации искусственного интеллекта, и я у него спросил, вот, скажем, в середине 80-х годов была популярна такая идея аппаратной поддержки системы искусственного интеллекта. Как сейчас, я у него спросил. Он сказал, что нет такой, у них потребности такой нет. Но очевидно совершенно, что если сделать специализированные устройства, то они все в итоге будут работать быстрее. А некоторые вещи вообще, может быть, и нереально сделать с помощью программы. И заключаю я, наверное, да, заключаю. Вот, это, значит, как бы, если бы вытерпели, или, может быть, там, через год еще я мог бы сделать доклад такой. Описанные модели и структуры – частный случай применения знакопеременных псевдослучайных функций. Доклад мог бы называться так, как моя статья «Знакопеременные псевдослучайные функции как инструмент нейробионики». И что можно делать с их помощью? Опознавать сложные информационные объекты на основе представления их композициями знакопеременных псевдослучайных функций. Какие объекты имеются в виду? Символы, строки, слова, фрагменты текстов, графы, семантические сети, штриховые и политоновые изображения. Часть можно из этого делать не аппаратно, а программно тоже с пользой, значит, делать. Вот. При этом для опознавания с учетом структуры, вот, например, перцептрон, когда он был страшно популярен, вроде бы считалось, что он распознает. На самом деле структуры объекта предъявленного, он на нее не реагирует. А здесь с помощью этих функций происходит предварительное, значит, представление объекта. И далее, если два объекта таким образом представлены, то можно их сравнить с учетом структуры, выполнив всего одну машинную команду. Я закончу. Это как раз 5 часов.
Спасибо. теперь дискуссия у нас минут 20, а то и больше есть. Какие-то вопросы, замечания?
И по части Мерседеса, вот это, что вы как бы не видите никаких ассоциативных вариантов памяти, но и сырых. Почему так вы говорите, не очень понятно. Висеть Коппола – типичная ассоциативная память, да? У вас такая была фаза в начале.
Да, я поясню сейчас, да. Вы закончили?
Сидикоску тоже.
Вопрос закончили. Я поясняю. Я имею в виду память, которую можно использовать, скажем, вычислительной машине, то есть действительно работающей. Я уже упоминал сегодня, что в моделях Хопфельда возникают ложные образы. Это недопустимо, верно, для вычислительной машины. Вот в этом и проблема. Она аналогичная проблема, я о ней говорю применительно. Это универсальная проблема, применительно к моей модели. Это проблема избирательного извлечения ассоциаций.
Так а чем отличается вот возникновение ложных образов принципиально, не там по математической структуре, а вот принципиально, чем оно отличается от у вас интерференции различных образов, запомненных путем суперпозиции? Чем это отличается просто от сверточных нейронных сетей?
Дело в том, что когда мы ассоциируем коды, если это в оригинале, это в базовой модели, или в модели Хопфельда, сами коды, то коды имеют разное происхождение. И вовсе нет никаких заранее оснований считать, что в реально работающей, в реальной системе работающем устройстве коды будут эти не коррелированы друг с другом, или ортогональны даже. Вот. Ясна, да, идея? И чтобы решить эту идею, делается так. Коды не ассоциируются друг с другом. Вот здесь вот. Они подаются, все коды ассоциируемые, подаются вот на эти входы. Вот здесь где-то один, второй, третий, там, четвертый. Все они сюда подаются, и все они ассоциируются, вот каждый путем активирования одного из этих входов с одной из некоррелированных знакопеременных случайных функций. А потом мы эту функцию, значит, запись здесь есть произведение, мы на эту функцию умножаем, получаем квадрат, восстановилось то, что нам надо, а все остальное создает только чистые помехи. Эти помехи никаким образом не зависят от степени сходства тех векторов, которые здесь были, значит, представлены при записи.
Ну, это понятно. А что мешает сети Хопфельда сделать точно такой же методический прием?
Там так же делают.
Там так же и нужно, конечно.
Я не знаю. Я повторяю. Я искал, пытался найти.
Но
я
есть журнал и e-transaction for main systems and cybernetics. Там в 2000-е годы были много статей, в том числе с использованием доскрытого слоя.
Нет,
или еще чего-то такого.
Там надо смотреть.
Если скрытый слой, значит, эту проблему можно и так решать,
что
примоделированное слово на рефлексе, там помещать сеть преобразующую, это другое дело. Это другое.
Мы же тоже, у вас есть этап приписывания вот этим вашим случайным некоррелированным функциям входных воздействий. Также там какой-то дополнительный этап обучения сети или еще что-то.
Обучение — это не оперативная память. Вот именно. Огромное количество работ по ассоциативной памяти в нейронных сетях. Я говорю только оперативно записали за один такт. И извлекли за один, максимум два такта. Вот что такое оперативная память.
А как вы хотите сопоставлять ваши случайные некоррелированные функции входным воздействием? У вас где-то еще есть таблица соответствий одного другому?
Никаких соответствий нет. Вот здесь вот в ассоциативных этих элементах, вот здесь
вообще
записывается произведение. Просто произведение записывается. И все.
Так вообще идея голографической памяти, там, начиная с Прибрама и после того, как оптические вычисления развивались, она с 70-х годов очень популярна. Есть масса работ по нейронным сетям, реализованным там на фурье-голограммах и так далее. Вот, ну, у вас есть там нечто оригинальное с декорреляторами и так далее, но какие еще отличия? То есть вы с этими работами знакомы?
Да нет, так вот оно оригинальное.
Все, что...
В одном случае, я сейчас линейную перебработку.
Подожди. Ну, просто,
давайте мне задам вопрос, Дмитрий, разрешите мне отвечать. Значит, наверное, можно догадываться, что я искал в свое время, когда этим делом занимался, и позже следил. Много работ, авторы которых заявляют, что у них как голография.
Никак, некоторые просто на голограммах это делают, на реальных. Делают физические вычисления.
Делают, да, значит, на голограммах как-то не очень это звучит. Может, это в виде экспериментов делается все, но это надо...
Нельзя не признать, что вот это очень красивая, конечно, схема с
белой. Надо конкретно смотреть, потому что вы говорите, что это делалось, надо смотреть, как делалось. Если бы оно делалось, эффективно делалось. В свое время большие надежды возлагались на голографические СУ, но однако мы знаем, что пока их нет.
Ну а ваша тогда надежда на что?
Моя надежда на то, что это на принципиально новую технологию. Это я, конечно, может быть, сильно, так сказать, самонадеянность такая, или что, но, по крайней мере, надежда вот главная такая. Здесь мы могли бы, если бы вдруг действительно всерьез кто-то занялся развитием у нас науки и новых вещей, то можно было бы обогнать, не догоняя. Потому что здесь технология, которая сейчас используется, технология производства микросхем, она избыточна для таких устройств, где можно делать гораздо дешевле все. Вот примерно так.
Отсюда избыток 1 к 8, там 4%.
Ну да, вот я говорю, Вот емкость памяти, в зависимости от числа формальных нейронов, или как вы называете свои элементы?
Ну я говорил, 30, если вы хотите там с вероятностью 10^6 запомнить, сколько-то двоичных знаков, то вот, значит, надо на 30 умножить, и вы запомните.
Нет, вообще емкость всех считают в, числе, в зависимости от числа нейронов в каком-то слое, да, формально? Ну да, числа связи сети, да, чего-то такое. Ну да, число связи просто зависит от числа нейронов. Да.
Ну, число ассоциативных элементов, оно там было. Где коррекционная жизнь. Вот, число элементов вот здесь вот, оно должно быть в 30 раз. Если это вычислительная задача в 10^6 вас устраивает. Если 10^11,
то больше, чем число 40. Самых.
Чем число, общее число вот, двоичных знаков, которые вот здесь подаются.
А на вход у вас 0 единички подаются, двоичные, да?
Для записи нужно плюс-минус один,
ну, да,
чтобы
да,
не накапливалось постоянная составляющая.
Простите, пожалуйста, а что за блоки под номером 6 вот там вот на выходе?
Пороговые элементы просто.
И вот все-таки какое отношение это имеет к интеллектуальным системам? Нам бы, казалось бы, от памяти хотелось в первую очередь инвариантного извлечения, то есть не просто восстановить то, что запомнили, это... В общем-то, ну, вопрос чисто технический скорее, а восстановить инвариантно к некоторым преобразованиям. А самая большая проблема для корреляционных запоминающих устройств – это невозможность учета инвариантов даже к там, вращению, масштабированию или тем более каким-то более сложным преобразованиям. Вы там говорите про распознавание…
Мы не можем проассоциировать. Вот разные виды одного и того же объекта проассоциируют.
А потому что при этом мы не сможем распознать то, что не запомнили. Ты распознаешь объект так и так, а так ты его не распознаешь.
Ну, вот это и означает, что должен быть опыт у вас в системе.
Я настроился отвечать, и когда пошел разговор, я начинал забывать, что я хочу говорить. Значит, две мысли, значит, в этом вопросе. Первое, какое отношение это имеет к искусственному интеллекту? Я бы сказал так, что сама память, она как бы имеет отношение. Память как бы в какой-то степени. Но, правда, это уже затасканное слово сейчас, там, бытовые приборы интеллектуальные. Но сама память, вот эти ее свойства, они такие вот, как бы близкие к понятию интеллекта.
Но какие
интеллект,
именно,
если свойства? У него будет такая память с такими свойствами, ему будет легче работать и проще, меньше будет нагрузки, не надо программировать, меньше программировать нужно будет, кое-что не надо программировать. Ведь память мозга, она естественным путем возникла, никто ее, значит, не конструировал специально, и вот эти ее свойства, они, по-видимому, помогали интеллекту возникать и развиваться. А что касается мира памяти, я корреляционное зоне предлагаю для распознавания. Задача распознавания – это не задача памяти.
Нет, и, задача и, распознавания и задача памяти неотделимы друг от друга.
Нет, минуточку. Ну, мое, это еще и там с 70-х годов, я уже этот разговор знаю, это спор, это две точки зрения. Одни говорят, что надо совмещать запоминание с последующим там распознаванием, что это связано должно делаться как-то. И другие, вот моя точка зрения твердая с тех пор, и никто меня не переубедит, что нужно разделить задачи предварительной обработки и представления объекта, который вас интересует, и задачи запоминания и извлечения из памяти.
Так вот, это,
сейчас я еще не все ответил. И еще я говорил, вот вернусь в самом конце, я говорил, что, используя не корреляционный ЗУ, а композиции знакопеременных телослучайных функций, вот как раз можно это и делать, независимо,
ну, это бы я понял.
Независимо от того, где у вас поле зрения, независимо там от масштаба.
Тезис понятен, но непонятно, как это действительно поможет распознавать инвариантно к преобразованию.
Ну, это не тема моего доклада.
Ну, к сожалению,
я это делал,
ну, да.
Статья у меня на компьютерах опубликована на эту тему. Можно там посмотреть, там элементарные примеры показывают. Применительно к изображениям я это не делал, графом там, графы, строки, синонимы.
Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, меня не столько волнует, хорошо или плохо ваша память работает, сколько, как вам кажется, у человека она устроена примерно так же, как у вас, или это совершенно не связанные вещи? Вот ваша модель и модель у человека. Как вам кажется, ощущение?
Тут так. У человека.
Хотели бы вы очнуться в такой системе?
Что?
Хотели бы вы очнуться в такой системе?
Значит, ответ мой два. На незаданный вопрос, во-первых, на основе использования этой базовой модели мне удалось воспроизвести 20 особенностей условного рефлекса. Это еще не память человека. Но я не видел ни одного автора, который бы попытался решить эту задачу. Воспроизвести максимальное число известных свойств условного рефлекса. Никто это не делал. Меня удивляет это. Казалось бы, вот перчатка брошена, приходите, доказывайте, что ваша модель позволяет сделать больше. Но при этом я не утверждаю, что в мозге так же делается. И второе, на основе тоже той модели, но без детальных, а в общих, так сказать, фразах, получается, что некоторые из основных особенностей памяти человека тоже можно на основе моих этих нейросетевых моделей, не коррекционного, тоже воспроизвести. На эту тему у меня опубликован доклад в трудах конференции по новой информатике.
Основная проблема условных рефлексов в том, что при их формировании происходит формирование нового класса образов. А воспроизводить просто внешние проявления этого процесса, это, в общем-то, занятие достаточно бесполезное. Если вы из памяти извлекаете все вопросы, связанные с представлениями, вы в равной степени можете извлекать также и вопросы, связанные с распределенным представлением информации. Это тоже элемент представления. Если вы все это оттуда извлекаете, у вас остается просто компьютерная память. Поэтому вот этот переход мне, честно говоря, не очень понятен. Почему вы вот эти эффекты относите к памяти, а все остальное уже не относите к памяти? Ну ладно, это мое... Да, пожалуйста.
Я не соглашусь, потому что вот, кстати сказать, к вопросу о условных рефлексах. Ваша память не похожа на условные рефлексы, но потому что по определению условных рефлексов они обучаются не с первого раза. У вас она обучается с первого раза. Значит, соответственно, скажем так, ваша память больше похожа на определение уже более высших функций, скажем так, вот когнитивного обучения, так называемого, разрабатывали после Павлова, если так говорить, да? Когда вот именно с первого раза все запоминается. И в этом смысле в современной физиологии как бы есть два типа памяти, да? Память процедурная и память декларативная. Так вот, ваша память как раз похожа на декларативную, то есть которая с первого раза сразу все запоминает. Вот, поэтому здесь в психике тоже такое есть, только оно немножко как бы это относится к более высшим функциям, чем.
Это естественно.
Значит, есть гусенок. Я его один раз пнул. Но он первый раз обучился.
Я хотел бы
его больше никто не
писал.
Так, давайте действительно предоставим слово докладчику.
Я с вами абсолютно согласен. Да, и рад, что вы это подчеркиваете, что есть два вида памяти. Значит, так вот, это коротко нам с вами нужно дольше говорить. Многократность – это вещь элементарная. Ну, малые с одного раза не формируются следы. Значит, это вещь не главная в условном рефлексе. Не это самое трудное объяснить. Труднее объяснить, например, что ассоциируется в случае условной рефлексии не одновременно предъявляемые раздражители. Вот это задача.
Вот можно, не знаю.
Сейчас, подождите.
Ту красивую схему, которая
второе. Значит, то, что вы говорите, да, условный рефлекс, и я называю вслед за Бериташвили, может быть, не вслед, образная память. Это принципиально разные механизмы, абсолютно разные. И у меня тоже есть депонированная статья на эту тему, в чем, между мной отличие, очень давно я ее написал. И вот то, что вы говорите, модели эти, они и там, в общем-то, работают. Но это надо детально говорить.
А вот можно эту красивую схему повернуть? Вот это с глобальной обратной связью. Ну, вот это. Сейчас это не вопрос, а комментарий, Леша, по поводу инвариантов. Вот представь себе, что ассоциируется, то есть на вход поочередно подаются... Ну так, организован процесс обучения. Значит, разные виды одного и того же объекта.
Uh-huh.
Разные ракурсы, там, освещенность и все такое. Контексты разные.
Uh-huh.
Вот после, скажем, 20 таких вот циклов обучения, ты задай себе вопрос, что будет двигаться вот по этой петле обратной связи? То есть с чем будет ассоциироваться каждый новый вид этого объекта? То есть здесь происходит неявная выработка вот этого самого инварианта, о котором ты спрашиваешь.
Не происходит.
По этой цепи обратной связи будет двигаться уже инвариант этой группы образов.
Здесь то же самое, что и в случае перцептрона, перечитывая Пепперта и Минского.
Не-не-не, в чем здесь это?
Да, при том, что у тебя предикат этот не будет вырабатываться.
Тут совсем другие нейроны, тут совсем другая математика. Почему здесь классика?
Да то же самое, суть та же самая.
Ну какая же...
Ну, слушай, может, построить?
Нет, одно дело поточечное представление информации, другое представление информации через набор базисных функций.
Да какая разница?
Два принципиальные парадигмы разные.
Да какая разница? У тебя все равно найдется такой предикат, который в данной системе базисных функций не будет выразим. Вот инвариант требуем.
Ну хорошо, будет выразим на 40-м цикле обучения. Может вообще не будет допустим, чему-то мы не можем вообще обучиться.
Но автор модели, наверное, имеет право голоса. Так я говорю, что это не так.
Что именно?
Что Дмитрий не прав
здесь. О, замечательно.
А мне кажется, я прав. Ну, это немного обсудить
было. Ну, да, есть. Это рабочие минуты.
Так, ну хорошо, еще пару минут. Есть вопросы, комментарии, если...
Ну, если я не прав, тогда это тем хуже для вас.
Не хуже. Я в конце предложил то, что нужно. Использовать знакопеременные псевдослучайные функции. Там можно делать.
Ну а то там надо уже разбираться.
Да.
Так заранее.
Это принципиально вот у вас один слой элементов. Или же можно еще добавить свои, чтобы память увеличить, или это принципиально.
Многослойность я, так сказать, в голове держал давно или раз, но ничего насчет многослойности не делал, вот, потому что это усложняет рассмотрение. Непонятно, нужно же. Сразу увеличивается количество предположений, как там все это происходит, как преобразование между слоями происходит. Пока хватало чем заниматься без этого. То есть, в принципе, это возможно, Но это специальная задача.
Ну, да, пока, есть же такая
проблема.
Есть тонкая, тонкоствольная голография, а есть толстоствольная голография. Это как бы немножко разные вещи. Там у них разные эффекты получаются.
Скажите, спасибо, пожалуйста, еще. Вот вы в институте физиологии работаете. Наверное, у вас появлялись мысли, а как это на самом деле в мозгу может быть реализовано? Вот такая большая сморщенная поверхность больших полушарий. То, что она большая по площади, так что аж сморщена. Это как-нибудь связано с вашей моделью или нет?
Связь такая, давно я об этом говорил, кора растет. Главный признак, вернее, главный результат эволюции растет поверхность коры головного мозга. Ну вот здесь прямая связь, вот этот слой, чем больше элементов ассоциативных, их надо как можно больше. Поэтому примитивная, например, вот такая связь, чтобы больше можно было запоминать. Но конкретного механизма и доказательства, что это так, у меня нет. И вообще еще тут хотелось бы попутно сказать, что вот значит, есть такая точка зрения, что работу, для объяснения работы мозга достаточно описать нервные импульсы, как они распространяются. Ну, например, в этой самой коре, почему я ее вспомнил, частота разрядов, частота появления импульсов нейронов, она низкая, там порядка десятка там герц. И как может быстро с такой огромной скоростью сложнейшие задачи решать мозг, причем даже те, которые невозможно сформулировать. Вот, например, был у нас ОМОН. Теперь полиция вместо милиции. И вот оказывается, есть такой закон, какой-то неформулированный, что ОПОН нельзя называть тех же людей. Вот недавно, на той неделе, я прочитал в интернете. ОПОН нельзя. Какой-то закон такой есть, который не сформулируешь. Вот. Так к тому я говорю, опять к этому первому, прошлому моему докладу, что, по-видимому, есть процессы, которые пока игнорируются большинством, в том числе и большинством
присутствующих. Можно по этому поводу одно короткое замечание?
Так, пожалуйста. Председатель есть, я-то не против. Чем дальше разговор лучше?
Короткое.
Мне просто непонятен смысл этого, грубо говоря, концепта. Непознаваемые, неформализуемые законы.
Вот именно.
То есть, понимаете, с одной стороны, у нас нет информации о том, что как бы вот за чертой скрыто от нас.
Но, строго говоря,
с другой стороны, мы точно знаем, чем этот объект не является. По большому счету, у нас масса информации об этом скрытом объекте. Ну, так же, как вот познание Бога не апофатически, а катафатически. Чем точно не является Бог? Мы же массу информации имеем.
Строго говоря, это тема другого доклада, поэтому я думаю, что не надо ее здесь сейчас развивать.
Мы их можем таким негативным образом формализовать. Какие такие вот искусственные пределы?
Так,
познание,
еще какие-то...
Нашего может,
вот у вас есть в модели обучения, обратная связь, очевидно, должно быть какое-то подкрепление. Вот каким образом вас воспринимали, потому что у человека подкрепление? Где, в каких элементах, каким образом, локализованным?
Ну, об этом речи не шло, но, естественно, подразумевается. Это все абсолютно примитивно. Потом доклад в основном посвящен техническим звукам. Там есть цепи соответствующие, подаются сигнал запись. Сигнал считывания и все. И в нейронной сети, если говорить о ней, то тоже можно предположить это. Я пишу обычно, что это не рассматривается, если затронуть.
Это вы предполагаете рассматривать?
Это естественно, тут ничего такого, так сказать. Это когда мы полную какую-то модель условного рефлекса будем, там мы на этом сосредоточимся. А пока эти вот функциональные модели, они тут это оставляются в стороне.
Можно еще вопрос такой, вот смотрите, психологи, которые вы не очень любите, про которых я рассказываю.
Ой, как они мне...
Ну хорошо, точно давайте короче. Я постараюсь короче тогда спросить. Просто ведь известно, что есть более похожие друг на друга объекты, да, есть менее похожие объекты, да, и более похожие объекты, в каком-то пространстве признаком, они более вероятно путаются друг с другом, да. Что вот, например, модели, о которой я рассказывал в прошлый раз, авторы модели пытались Карлом Левандовским воспроизвести. А если вы свертываете ваши объекты с... если вы декоррелируете ваши объекты, вы как раз можете вылить с водой ребенка, да? То есть, с одной стороны, у вас процент воспроизведения, да, будет очень хороший, Но с другой стороны, свойство памяти человека как раз заключается в том, что она может дать и неверную ассоциацию. Это может быть, ну, полезным в каком-то случае, да, вот то, что Леша там спрашивает про обобщение, да, про инвариантность. Иногда то, что мы путаем похожие объекты, это, то есть, получается, свойство памяти. Вот. И то, что мы путаем похожие объекты, чаще, чем непохожие. Вот может ли ваша модель действительно чаще путать похожие объекты вот, в текущей реализации?
Я должен заметить, наверное, что вы, ну, извиняюсь, конечно, не очень внимательно слушали. Потому что вы то, что говорите, это явление есть, но вы говорите, что это я как бы корреляционное зло для этого предлагаю использовать. Абсолютно нет. Корреляционное зло я для вычислительных информационных систем предлагаю. А тот эффект, я о нем говорил как о недостатке. Помните, если мы предъявим.
Смотря на чего,
недостаток. Так вот я и говорю, ага. Это другое дело. То, смотря для чего, нам нужно, чтобы сходство было не примитивное вот такое, вот скалярное произведение, а действительно структура объекта была сходна. Только в этом случае должен отвлекаться. Это специальная задача, я не предмет это сегодняшнего.
Ну просто вы же говорите, что память ассоциативна, ведь память ассоциативна именно в этом смысле, по-моему.
Коррекционные ЗУ, они, так сказать, ограничены ассоциативно, и предлагаются они, ну, для решения самой примитивной задачи ассоциирования. А вот и беда этого, значит, заключается в том, что ассоциативность, ассоциации, когда об этом заходит речь, то часто понимают расширительно, и можно долго об этом говорить, значит, но, наверное, сегодня нет такой возможности.
Так, ну да, чтобы сильно не выбиваться из регламента, у вас же еще что-то вы хотели показать.
Ну, это если будет, но я принес, это же надо подключать.
Ну, это у нас 5 минут без только звука. Есть.
Если звук мы сделаем, колонки есть, то мы перед Новым годом можем посмотреть.